Если кто-то скажет, как урок озаглавлен.
Если ты одинок.
Если вы одиноки. Слышите? Если вы одиноки. Вообще, это проблема одиночества или как вы считаете?
Бог этого не запланировал.
Это проблема.
Проблема.
Значит, обратите внимание, в какое время живем. Когда Бог творит мир, как Он определяет вопрос отношения человека и себя, и человека с человеком?
Громко. Нехорошо быть одному.
Слышите? Бог говорит, нехорошо быть одному. Смотрите, когда теперь живем в нашем мире, что вы видите? Люди живут на одной площадке и даже не желают знать хоть что-нибудь друг о друге. И когда так смотрят на это специалисты, то сказано, что сейчас свирепствует эпидемия одиночества. И действительно так, когда люди отгораживаются на площадке, то вряд ли они будут вместе еще и за двумя железными дверями. Поэтому железные двери одиночества еще не только не решает. Потому что люди думают, если они отгородятся от других людей, то им будет легче. Но наоборот, они усугубляют свое положение. Давайте начнем читать тексты, которые, ну, уже мы немножко только что проговорили, но с памятного текста. Бытие 2.18. Пожалуйста, Петровна, если можно, у кого открылось быстрее, пожалуйста, читайте.
«И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему».
Благодарю. Значит, кто может сказать, Бог, когда творил нас, создал Он нас для какой цели?
Для жительства на земле.
Ну вот по одиночеству, по теме одиночества.
Нехорошо одному, чтобы было в паре.
Только в паре или чтобы было много у человека связь?
Ну, дальше он сказал, плодитесь и размножайтесь.
Благодарю. Но что Бог еще со своей стороны сделал, в этом памятном тексте не написано. Но что Бог делал? Создал семью. Замечательно.
Бог общался с людьми.
Да. Значит, смотрите, вот эта фраза. Нехорошо человеку быть одному. Что Бог со своей стороны делает? Он создает семью. Раз. И с другой стороны, Он сам приходит, чтобы быть с человеком в общении. То есть, понимаете, не просто Бог вот фразу эту бросил, а Он решил, насколько возможно, заполнять это общение. Почему Бог сделал так, что общение должно быть с Богом, ну и с людьми? Почему Он так сделал?
Потому что человек нуждается с людьми, это больше визуальный контакт, ну, более личностный, вот, а с Богом.
Да, мы будем говорить, это вот для физических, ну, для решения физических вопросов, с другом. А уже общение с Богом – это больше для души. И заметьте, как только мы даже, и вообще человечество сейчас пытается Бога исключить из своей жизни. Поэтому как только рвутся отношения с Богом, сразу же рвутся отношения друг с другом. Как вы с этого случая можете сделать вывод? Яблоко съели. Да, и между собой начали ругаться. Да. И Адам, который готов был перед этим за Еву умереть, теперь пробует сделать ее крайней. Поэтому, дорогие друзья, одиночество нельзя решать вот в плане одностороннем. Необходимо решать, насколько я люблю общение с Богом, и второе потом, насколько я люблю общение с людьми. Бытие, то есть не бытие, Екклезиаста, 4 глава, из 9 по 12 текст, Александровна.
Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется.
Первую часть мы уже разобрали, что в физическом мире мы друг другу крайне нужны. Александровна, а как вы понимаете вот это выражение «и нитка втрое скрученная»? Пожалуйста, да.
Как говорят канатоделатели, что самый прочный вариант каната – это именно трехчастевой канат. Три веревки вместе – это самый прочный вариант каната. Оптимальный вариант.
Но когда Соломон говорит «нитка», там же все время по двое, по двое, по двое. А потом вдруг еще что? Завершается, что втрое. Значит, я Владимировну могу мощно поддержать. Иногда пасторы читают это на свадьбах и придают особое значение третьей нитке, которая является Христом Иисусом. Какие принципы мы находим в следующих отрывках, особенно для периода одиночества? Евангелие от Иоанна, 16:32, Николаевна. И Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13, Владимировна. Пожалуйста, читайте.
Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной.
О ком идет речь?
Иисусе с Отцом. Что ученики разберутся, кто куда, в каждую свою сторону. Но я не один, я с Отцом.
Благодарю. Давайте теперь о Христе чуть-чуть. Сколько у Христа, в общем-то, народа было с ним?
12 учеников и множество приходящих.
Как вы думаете, вот такой вопрос? Это недавно увидел такую интереснейшую информацию. Сколько в Иерусалиме жителей было во дни Христа? Говорят, до 150 тысяч. И когда Христос въезжал в Иерусалим, его встречала примерно 1/3 жителей. Поэтому вы представляете, какая, ну, будем говорить, какое количество поддерживающих. Но теперь, когда Христос говорит, все меня оставят, то, как бы в численном выражении это выразить, при встрече в понедельник, ну, в воскресенье он въезжает. Да, встречают 50 тысяч.
Потом остается один.
И остается один. О чем это говорит?
Что не нуждается в Боге.
Да.
В принципе, одинок.
Что?
Он, в принципе, одинок. Ну, как бы вот. Вот то вот окружение
с Израилем. Ну,
с народом Божьим.
Так что такое единство, дорогие друзья? Что такое единство теперь?
Это когда ты сам любишь, как бы все.
Да, это больше, когда вы расположены с кем-то сохранить единство. Но если взглянуть на личности, в связи с тем, что мы на Христа сейчас смотрим, когда Христос берет с собою учеников на гору Преображения, на что он рассчитывает? Да, он рассчитывает на поддержку, но вот когда люди, трое, не смогли там влиться, понимаете? Вот одиночество, это не только тогда, когда ты остаешься один. А это одиночество тогда, когда вы все вместе.
И не разделяете той,
да, да,
той,
да,
участи, которая вот...
Да. Но вы не можете войти в переживание, да, в сочувствие, влиться в эту атмосферу. И когда вот этого вливания нет, то потом это сказывается и на результате. От чего Иисус умер еще?
От одиночества.
Отец
оставил. Отец оставил.
Да, дорогие друзья, смотрите, одиночество, можно сказать, убило Иисуса Христа. Не чувствуете ли вы тоже иногда в какой-то мере? Ну вот бывают же такие моменты, вот как в Илии, он говорит, вот я один остался. Может быть, и... давайте сейчас не несколько мыслей, что делает одиночество. Одиночество всегда плохо. Одиночество – это болезнь. Что оно делает? Ухудшает сон, ведет к унынию, к проблемам со здоровьем.
Конечно.
И если вы еще поддадитесь вот унынию, как Илия, то, естественно, у вас пропадает не только стремление к жизни, но даже вы желаете потом, чтобы лучше вам умереть. Если мы хотим помочь человеку, что необходимо вот теперь из этого сделать? Вот нам практически. Вот Бог не хочет, чтобы человек был одиноким. Он идет и что делает? проводит с ним время. Дорогие друзья, если мы верим, что все-таки одиночество для людей плохо, то если вы даже одиноки, можно решить вопрос одиночества следующим образом. Самому стать
и пойти.
И для кого-то.
Да, пойти туда, кому-то еще хуже.
Кому еще хуже.
Да, это точно.
Вот если вы хотите решить проблему своего одиночества, то попробуйте ее решать следующим образом. Мы должны еще читать один текст из Филиппийцев.
11.
С 11 по 13.
И говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольный тем, что у меня есть. Умею жить из скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем, и насыщаться, и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Что можешь сказать про одиночество?
Что когда ты со Христом, то ты можешь и то, и то.
Да. Значит, замечаете подход, какой у Павла? Павел, диапазон его служения никогда не зависел от внешних обстоятельств. Вот говорит, умею жить. Некоторые люди говорят, не могу жить. Слышите? А он что говорит?
Умею
жить. Он не говорит, что ему легко. Когда вы читаете вот его переживания, как его жизнь делится? Не видите? Пожалуйста, читайте. Вот это белая полоса, черная полоса. Начни читать еще раз.
Говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Жить в скудости и жить в изобилии.
Видите, жить в скудости – это сложные времена.
Научился насыщаться и научился быть в голоде. Обилие – недостаток.
Да. Независимо от внешних обстоятельств, человек может мощно преодолевать разные неожиданные полоски, которые приходят в его жизнь. Но к кому слово «одинок» больше всего относится? К кому относится «одинок»?
Иисусу.
Ну, по уроку субботней школы это к холостякам. Ну, вот пишется «холостая жизнь». «Холостая жизнь». И мы разберем вместе холостую жизнь и причина брачных разрушения брачных отношений. Мы хотим вот этот момент сейчас этому посвятить. Давайте в начале 1 Коринфянам, 7 глава. С 25 по 34 текст, Яковлевна. И с Вадимовною мы тоже попробуем еще некоторые тексты почитать. Начинайте читать.
Относительно дерзства. Я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. В настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединился ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согреши. но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль.
Яковлевна, что ты можешь сказать по поводу одиночества и вот учения Павла на эту тему?
Кто одинок, то лучше оставаться там, если он может.
Если может.
Если может.
Но если теперь мы вернемся к браку, когда люди создают брак, на каком принципе они должны стоять?
Если женился, то люби
женой. Антоновна подсказывает, нехорошо быть одному. Но, Антоновна, к вам теперь вопрос. Как вы понимаете, почему люди создают семью из практики? Это почему они создают семью?
Это предусмотрено Богом. Хотят, чтобы им было хорошо.
Вы быстренько, Александровна, смотрите. Потому что...
Каждый хочет, чтобы ему было хорошо.
Чтобы ему было хорошо. Ему. Вот я ж подчеркиваю, что когда люди создают семью, то они думают, чтобы ему было что? Ему было хорошо. И хорошо, когда еще другая половина хоть чуть-чуть понимает, что такое брак. Но если два сходятся, которые хотят, чтобы ему было хорошо, то что? Обоим будет плохо. Дорогие друзья, вот это правда. И большинство семей сегодня почему распадаются? Потому что ему в семье что?
Плохо.
Да.
Плохо,
смотрите еще, что делают иногда родители. Вот человек уже 20 лет там или 25, и что родители говорят?
Пора жениться.
Пора жениться. Да. Почему?
Возраст.
Потому что, может, самое худшее уже родителям надоело. Заботиться
о
детях. И поэтому на кого бы что сделать?
Переложите. Должен переводить, а не переложить. Сваливает, говорит, свалила с плеч.
Да. Некоторые даже так и говорят. Ну вот мы вырастили, вот сделали, а теперь уже живите, что?
Как хотите.
Как хотите.
Да.
Читаем теперь причины, по которым люди разводятся. Или разрушение брачных отношений. Иоанна, то есть Малахии, 2 глава, 2:16. Я попрошу Ивановича, потому что это лучше перевод дословный. Ну, прочитайте в русском языке. Павлович, читай, пока он ищет.
Нашел. 16-й, да?
Да.
Но если ненавидишь, отпусти Господь Бог Израиля, говорит, и покроет нечестие одежды твои, говорит Господь Содержитель, и охраняйте в духе вашем и не оставляйте. Вот так
вот. Малахии 2:16.
Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израиля. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно.
Ну вот тут такой перевод.
Ну, я слышал другой перевод, и он в моем сознании, что Бог говорит, я ненавижу развод.
Вот, есть и такой перевод. Я ненавижу развод, говорит Господь Бог Израиля. И того, кто покрывает свою одежду насилием.
Благодарю. Да давайте вот это. Слышите, что Бог говорит?
Ненавижу.
Я ненавижу развод. Собратья, не приучили ли нас к тому, что мы к разводу относимся как в миру?
Что к разводу, что к женитьбе.
Ну, хорошо, давайте я соглашусь с вами. Но все-таки, чем развод? Трагичнее, чем когда плохо, но создают семью.
Страдают не двое, а страдают две семьи. И страдают еще и дети, если они есть.
Да, значит, развод хуже по трем причинам. Первое. Они сами пытаются выйти из того процесса, из которого выхода нет. Вот Адам и Ева, могли ли они развестись?
Нет.
Почему не могли? Потому что жениться.
Выходить не за кого. Потому что двое одноплотие.
Не-не-не-не-не. Даже если бы у них не сложились отношения, и они разошлись, то не на ком жениться. Да-да. То есть я вот... Да, нету. Есть только Адам, и есть только Ева, и больше нет. Поэтому Бог специально создал вот эту ситуацию, чтобы показать, что человек... Не может. Вторая мысль не менее важна. Вступил в брак, вы уже находитесь связанным теперь перед Богом и перед второй половиной. И поэтому, как понимать вот это выражение, что Бог говорит, я ненавижу развод. А я этим словом жонглирую или использую, или даже живу той мыслью. Ну, иногда вот так, на пасторских консультированиях иногда я спрашиваю, ну, а что будет, если вы проснетесь в первое утро вдвоем? И уже есть напряжение. Ну, разойдемся.
Самый лучший выход. Это, со всех выходов. Самый лучший.
То есть вы понимаете, что люди, вступая в брак,
уже готовы к разводу.
Они смотрят на развод как на что?
Неизбежно. Что там будет?
Да, как на что-то вполне нормальное для христианской жизни. Ну что ж будет с тобой, когда ты делаешь то, что Бог что Бог ненавидит? Пожалуйста, еще обратите внимание, дорогие друзья, какая там проблема есть по Малахии. Иванович, пожалуйста, читай еще раз. Малахии 2:16. То есть, да, 2:16.
Я ненавижу развод, говорит Господь Бог Израиля. И того, кто покрывает свою одежду насилием, говорит Господь Сев. Поэтому оберегай себя и не нарушай верность. Вы утомили Господа слова. Все?
Значит, не нарушай что? Верности.
Ну, одним словом, не поступайте вероломно друг к другу.
Еще прочитаю. Я сейчас хочу найти это вероломство.
Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израиля. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим.
Минутку. Слышите? Когда вы хотите сохранить семью, за чьим духом надо наблюдать?
За своим.
Что это значит наблюдать за своим духом?
Чтобы не поступать переломно.
Какой
чтобы
дух?
Не произошла обида.
Можно это делать?
Обида, согласен. Но вы замечаете, Христос иногда говорит, не знаете, какого вы духа. И еще, дорогие друзья, это самое худшее. Наше вероломство проявляется тогда, когда мы нет семей, у которых бы не было напряжения. Но если есть хоть один человек, который чуть-чуть любит что наблюдать,
за
духом своим. За духом своим. Вот вы приходите, а кто-то уже в что? Не, я говорю не в духах, а в одеколонах. Если есть напряжение, и сразу же это напряжение на вас как-то что? Не только влияет, а иногда его выплескивают. Чтобы вы его приняли. А вы вместо этого что делаете? Используете эту ситуацию, что один в плохом расположении духа. И вы что делаете? Подбираете хорошее слово. И что потом? Вместо того, чтобы промолчать, вы пробуете сделать настолько больно, чтобы в этот момент, ну, если можно, человека достать хорошо. Иногда мы считаем, что грех это когда мы, ну, что-то делаем. Но, дорогие друзья, грех – это когда мы ничего не делаем. Где надо что-то сказать, поддержать, взять на себя в этот момент нагрузку. И перетерпеть, если мы хотим чего-то. Или по-разному, когда люди находятся вот в подавленном состоянии, одни хотят одиночества, ну, я бы сказал, не сколько одиночества, сколько уединения, то надо им дать уединение. Другие, наоборот, хотят, чтобы с ними поговорили. То будьте добры, ну, подставьте свое плечо, чтобы на вас выплеснули все, что есть у людей. Причем, вот интересно, если вот так человек на вас начинает кричать, и вы дадите возможность ему высказать все, а потом скажете, я что-то не понял, повтори, чтобы человек рассказал еще раз. И вы увидите, что человек уже будет говорить
не
это.
Не в таком запале.
Не в таком запале. Но каждый же переживает о себе, чтобы ему, ну, не унизиться.
Чтобы ему было хорошо.
Да. Читаем еще одно место. 1 Коринфянам, 7 глава. С 11 по 13.
Если же разведется, то должна оставаться безбрачной. Или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Причем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласится жить с нею, не должна оставлять его.
В чем еще вероломность может проявляться, дорогие друзья? Вот человек хочет с кем-то жить. Но можно доводить человека до такого состояния, чтобы он уже не захотел жить. То есть ничего не делать, ну, со своей стороны, для созидания, а наоборот, что? Доводить человека, чтобы потом сказать, что он виноват. Понимаете, в чем вероломство? И если мы так поступаем вероломно, то скажите, что мы пожнем? Что человек посеял, то он и пожнет.
А ты хуже.
10 раз, Иаков. Матфея, 19 глава, стих 8.
Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так.
Благодарю. Помню еще времена, когда в церкви говорили, что в церкви развода что?
Не должно быть.
Нет. Да. Вот было время, когда в церкви говорили, что развода не должно быть. Но сегодня, дорогие друзья, количество разводов в церкви бывает равным количеству разводов в мире. О чем это говорит?
Что мир уходит в церковь.
Ну, по-нашему, что эти люди... Да, что люди теряют всякое близкое отношение с Богом. Им все равно, что Богу больно, что Бог ненавидит, что Бог запретил. Им все равно. Когда двое в браке и говорят, что, ну, встретил я случай такой в жизни, и они говорят так: мы по обоюдному согласию расходимся. Как это расценивать? В каком состоянии находятся тогда двое? Теперь же смотрите, какая еще ситуация. Если человек развелся, помните, там Адаму и Еве не на ком было жениться, выйти замуж второй раз. Бог это категорически наглядно показал. То сегодня, когда мы читаем слова Иисуса Христа через 4000 лет, что вы видите? Если даже человек разошелся, то он что? Не имеет права жениться или выходить замуж второй раз. Последняя мысль. Смерть и одиночество. Исаии 57 глава, 1 текст. Откровение 21 глава, стих 4. Семеновна, Исаия 57.1, Откровение 21 глава стих 4, ну, может быть, и 1 Фессалоникийцам 4.7. Да.
Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла.
Скажите, что вы чувствуете вот свежего о смерти, о чем мы не пробовали еще наслаждаться? Читайте еще раз текст.
Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи, да, благочестивые, восхищаются.
Минуточку, что такое смерть? Не, вы же слово вслушаетесь. Восхищаетесь. Слышите? Что такое? Как надо умереть, Семеновна? С восхищением, собратья. Что?
Знак понятия восхищения.
Да.
Восхищение – это к Богу приближение. И восхищение – это я чем-то очень рада или... Ну,
эмоциональное состояние восторга.
Всплеск эмоциональный.
Да, да.
Радость.
Есть такое выражение. Смерть – это поцелуй Бога на челе уставшего путника. Но это христианам. Умирающему спасенному.
То есть, понимаете, ну вот к смерти в каком состоянии желательно, чтобы мы подошли? Как в восхищении. И хорошо, когда к этому моменту подходят особенно, ну будем говорить, когда есть родственники, вот так все. И когда даже со стороны люди видят, что человек к смерти что готов. Ну, может быть, кто-то знает, а вообще-то не имею права этого говорить, но должен сказать. Фамилии уже не скажу. Если кому надо, значит, брат, у него есть мама. И ей уже тяжело. Она еще жива. Но у нее есть ряд недостатков. И вот когда обсуждаются такие вопросы, то он ей в глаза говорит: мама, когда ты вот это победишь, тогда сможешь что?
Умереть.
И умереть. То есть, зачем привожу этот пример? Очень хорошо, когда человек подходит к смерти, но не цепляется за эту жизнь. Не переживает о трагедии, через которую он будет проходить. Но он смотрит в глаза родственникам, и все чувствуют, что он умирает, как что?
Как
правильно. Для него смерть – это что? Восхищение. Слушайте. Для него смерть – это что? Восхищение. Так, о новом небе и новой земле мы все это знаем с вами уже. Мы проходили это. А вот немножко еще об... одиночестве духовном. Тут вот так есть духовное одиночество.
Чтобы два текста не прочитать.
Ну, я думаю, достаточно. Исаии, 54 глава, 5 текст. Петровна.
Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саов имеемый.
Искупитель твой, святой Израилю, Богом всем земли назовется он.
Иосии 2:19.
И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии.
И 20 текст.
И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа.
Значит, Владимировна, что такое духовное одиночество?
Это когда нет верности.
Это развод с Богом.
Да,
это развод,
дорогие друзья, это развод с Богом.
Ибо твой творец, супруг твой.
Да, и поэтому не забудьте, у кого еще на устах вот эта мысль, и вы ее проговариваете о разводе. Я хотел бы, чтобы вы прикусывали языки. Это по уроку. Вторая мысль. Не давайте себе право поступать вероломно, используя какие-то идеи, для того, чтобы с помощью вот этих нечестивых идей решить или добиться чего-то. И последнее. Как бы у кого что ни случилось, вы примите решение, что вы будете каким человеком?
Верным Богу.
Верным Богу. И верным людям. И помните, Моисей говорит, что если их ты, то и что?
И меня.
Тем более, дорогие друзья, за родственников стоит, и за близких людей стоит бороться до конца. Скажу вам правду. Даже когда вы будете бороться за, вот чисто, за истину, за правду, вот духовно, найдутся люди, которые будут вас обвинять во всем. Что нечистые мотивы, что там кто-то не проживет без другого. То есть там спекуляции сколько хочешь будет. Но если вы примете решение, несмотря на разные разговоры, поступать правильно, то гарантия, что вы будете спасены. И, возможно, еще ваша правильная позиция может принести ободрение для тех, кто это знает, и может быть и спасение тем людям, которым вы проявите великодушие. И последняя мысль. Если даже вам в немоготу, и вы думаете, что вы умрете, то поймите, что лучше вам что? Умереть, что в восхищении, слышите? И что должно быть этим восхищением? Что вы до конца поступили правильно. Почему Христос кричит? Совершилось. Почему?
Исполнилось.
Да, потому что Он действительно умирает в восхищении. Потому что Он выполнил план спасения. И второе, что Он в руки Отца отдает свою жизнь. Божьих благословений всем и радости. Thank you.